Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сегодня я пользуюсь праздником 1 мая, с которым, кстати, поздравляю всех наших слушателей, поскольку это один из немногих советских праздников, который не удалось затереть даже нынешней власти. И воспользуюсь этим для того, чтобы сделать вам небольшой подарок, если угодно, прокомментировать достаточно подробный пост, который был оставлен на нашем форуме по поводу ролика Вова «Концлагерь моей мечты». Вообще хочу вам сказать, что общее впечатление не от ролика, я его не видел и не смотрел его, в общем, потому что, ну, такого рода, скажем, произведения, в которых на советскую действительность стараются возвить побольше гламура, она меня, во-первых, не очень интересует. Я все это видел и слышал уже достаточно давно, и в 90-е годы, и в конце 80-х, во время так называемой перестройки, да и позже. За этим далеко не надо ходить, тут достаточно открыть любой, так сказать, экран телевизора, как тут же там в том или ином виде на вас это все польется. Поэтому само по себе ощущение новизны исследователя, который впервые столкнулся с таким мнением, у меня своего рода нет. Кроме того, как любит в таких случаях говорить Саша Краснов, я с ним полностью в этом солидарен, я плохо разбираюсь в сахар говна. Вот, и поэтому само по себе вот копание в этом ролике, даже в его пересказе, оно... хотя эти тезисы я уже узнаю и видел, слышал их многократно, оно мне как бы удовольствия не доставляет, поэтому я именно воспринимаю то, что я говорю на эту тему, именно как, ну, своего рода подарок нашим слушателям, которые очень хотят об этом узнать, поскольку это уже не первый, а второй пуск на нашем форуме, которые, кстати, случаются достаточно редко, к сожалению, но то, что этот ролик вызвал заинтересованность, это очевидно. Начну с общего. Во-первых, неудивительно, вернее, я обращаю ваше внимание на то, что этот ролик называется «Концлагерь моей мечты». Вот стоит вопрос, а почему, собственно, концлагерь должен быть мечтой? Какое соотношение здесь между мечтой и концлагерем? Ведь явно человек туда не стремится. Ответ простой. Это то, что слишком много людей, и Милов-то знает, они на самом деле крайне благоприятно относятся к Советскому Союзу, то есть воспоминают этот период с ностальгией. И причем, что особенно для него тяжко, это относится не только к тем людям, которые реально жили и имеют личные впечатления о Советском Союзе, а все-таки с той поры прошло уже 30 лет, но и те, которые, в общем-то, в Советском Союзе не жили и знают о нем только из рассказов и впечатлений людей старшего поколения, которые находятся рядом с ними, которым не доверять абсолютно нет никакой причины. И они это воспринимают и ретранслируют в своих взглядах. И надежды Милова и ему подобных на то, что вымрет как бы поколение, которое вживую видело Советский Союз, жило в нем вот не какие-то юные сопливые годы, а реально, так сказать, существовало, причем встречалось с этими трудностями и имело возможность оценить эти преимущества. И таким образом, сопоставив одно и другое, прийти к выводу, что жизнь в Советском Союзе была лучше, а известно, что у нас большая часть населения, там, ну, это было давно известно, например, из тех, кто ныне жив, наибольшей ностальгией вспоминают, допустим, эпоху Брежнева. Не эпоху Сталина, потому что они ее не видели, вот, не эпоху Хрущева, которым началась как бы оттепель, вот, казалось бы, дипломатические перемены, ну уж подавно не эпоху Горбачева, как вы сами понимаете. Вот, ну, короткие там правление Андропова, Черненко и так далее, я даже за эпохи не считаю, потому что это был слишком короткий период для того, чтобы можно было как-то эпохально оценивать. Вот. Так вот, те, которые оценивают брежневскую эпоху, а их там в процентах, наверное, 40 находятся среди населения, все остальные занимают просто меньше. Понятно, что они это оценивают именно сопоставив то, что они имели, и то, что они получили по сравнению с тем, что они потеряли. И вот именно это-то и бесит Милова и ему подобных, потому что они надеялись, что это поколение просто вымрет, и вот тогда начнется наше время. Я, кстати, в этой связи хочу и в ответ на вопрос другого нашего слушателя Александра, такого более короткого, сказать, что я совершенно не считаю, что Белов со временем исправится, так сказать, и каким-то образом переменит в своих мнениях, потому что для этого достаточно как бы взглянуть на объективные факты. Вот на момент как развала Советского Союза, как верно подмечает наш слушатель, задавший основную массу вопросов по этому ролику, Белову было 19 лет. 19 лет в 91-м году. Это значит, что к моменту начала перестройки, реального начала, реальное начало, это не 85-й год. Первый год или полтора Горбачев старался зажать гайки по андроповскому принципу. Я это прекрасно помню. А уже потом он пришел к ускорению, перестройке, гласности. Вот вся эта, как бы ее назвать, пурга, как мы ее теперь можем оценивать, она началась где-то скромно в 87-м году и потом начала развиваться в 88-м и дальше уже дошла до своего апогея там, в конце 80-х, к 91-му году, развал СССР. То есть сам Милов как таковой, он, собственно, если какой-то сознательный период позднешкольного, скажем так, и раннее там, вузовского образования застал в Советском Союзе, то это был вот как раз, я бы назвал его так, разгул перестройки. Поэтому, естественно, что его впечатления, во-первых, формировались в тот период, у него каких-то других, по большому счету, не было. Он мог что-то наблюдать, как школьник, который, так сказать, жил в Советском Союзе вместе со своими родителями, ходил в школу и как бы смотрел на все, так сказать, несколько упрощенным взглядом. Вот мне хочется иметь джинсы, а джинсов у меня нет. Ну, что же делать-то? Вот, грубо говоря, предел мечтаний, я думаю, сводился в ту пору его возраста примерно к этому. Поэтому, во-первых, это те впечатления, которые он получит по жизни. Во-вторых, он, видимо, активно в них включился, потому что тогда вслед за развалом Советского Союза начался так называемый разгул демократии, к которому он, ну, если не лично, то ментально, во всяком случае, примкнул. И именно это сформировало те его взгляды, которые вот, я по воспоминаниям начала 90-х могу относить к тем, что называются демшизой. То есть люди, которые вот шизофренической упорством отставив, что все равно это демократия, все равно это лучше, чем было, особенно если они в этом соучаствовали. И надо сказать, что, в общем-то, это движение тогда придало ему сил, потому что, в конце концов, он даже залетел в правительство, правда, недалеко, но, во всяком случае, это был высший взлет его карьеры, поэтому для него ментально надо понимать, что, так сказать, вот это вот демшизоидная практика, лексика и вообще этот стиль мышления, они являются тем, которые его довели до вершины его жизненного успеха, скажем так. Поэтому я не думаю, что сейчас он готов пересматривать свои взгляды и каким-то образом, так сказать, измениться под действием фактов, обстоятельств, понимания того, к чему это все привело в России. Хотя он, безусловно, внутренне понимает, что вот именно вот эта вот демшизоидная политика и тот развал Советского Союза и плюс тот режим, который они установили, в итоге породили режим Путина. Он не взялся на ровном месте, он появился именно из того, из той конституции, если угодно, которую вот они проталкивали, навязали, в конце концов, путем государственного переворота. И вот это вот результат. То есть все последующие там правки, они носят уже только такой устанавливающий косметический характер, потому что основное заложено именно этим. То есть именно их работой. И поэтому их стремление, я говорю в данном случае о Белове, так сказать, и таких же, как и он, состоит не только в том, чтобы отмазаться как бы от этого кровного родства, из которого происходит нынешний режим, но и еще к тому, чтобы доказать, что мы все делали правильно, То есть вот надо было это произвести, потому что вот, ну, не так получилось по какой-то причине, там в этом виноват, скорее всего, сам Советский Союз, я об этом еще скажу. Но сделали мы все это правильно именно потому, что условия жизни были такие, ну просто ад, конечно. Да? И вот, собственно, этот ад он рисует в своем ролике. Поэтому я не думаю, что он одинок. Наверняка есть люди, в том числе и старшего поколения, о котором упоминает наш слушатель, которые по определенным причинам имеют желание независимость, вернее, желание, так сказать, ненавидеть Советский Союз, потому что им не удалось каким-то образом реализовать себя или им каким-то образом перешли дорогу и прочее. Кстати, к таким людям я вполне легко мог бы отнести и себя по целому ряду причин. У меня были серьезные как бы конфронтации с ГБ, вот, которая меня и, наверное, не безосновательно в тот период считала полу или вообще, так сказать, латентным диссидентом по системе моих взглядов. Поэтому я не могу сказать, что я сужу об этом периоде как некий обласканный режимом человек, который вот потому и отзывается о нем хорошо, потому что он сам был в полном шоколаде. Это не так. Вот, мне довелось пережить советский период достаточно тяжелые личные моменты, в котором я вполне вправе, так сказать, винить систему и, в частности, то же самое ГБ. И я был не одинок наверняка, но я стараюсь судить об этой эпохе объективно, исходя из тех плюсов и минусов, а они тоже были, которые она привносила, и поэтому моя точка зрения и взгляда, она, я считаю ее более объективной, ну, это естественно для каждого человека. Ну и кроме того, она не является вот такой зашоренной, как-то можно считать и видеть у Милова. Что касается отстаивания марионеточного режима, по примеру, Украины, и можно ли считать его точку зрения ангажированной? Я считаю, что да. И вот по какой причине. Вопрос даже не в том, что сейчас в России не такой марионеточный режим, как на Украине. Хотя я считаю, что объективно он выгоден Западу. На самом деле именно поэтому с ним как бы борются, но так, чтобы сильно не побороть. Главное преимущество Запада, и на Западе политики вполне как бы трезво и цинично его оценивают, это то, что действующий путинский режим, он поддерживает раздел Советского Союза. То есть он его фиксирует, он не дает ему объединиться. Вроде принимает какие-то движения, понимает, что люди как раз ностальгируют именно по Советскому Союзу, по тому периоду, который в нем жили, но реально он этого не делает, не дает делать. Как бы делает на полшага, или по принципу шаг вперед и две назад. Вот характерный пример с Украиной. Я о нем много раз говорил. Вот, в тот момент, когда можно было реально объединить Украину и Россию, опять воссоздать единое государство, которому, несомненно, припнуло бы и Белоруссия, это создало бы, так сказать, новый, если угодно, Советский Союз, потому что вслед за ним потянулось бы и Республики Азии, и что осталось бы дальше? Ну, вот какой-то ошметок в лице Прибалтики, который бы, так сказать, вибрировал там где-то непонятно где, ну и, так сказать, неясная ситуация в Закавказье, в которой тоже было как бы мало шансов уцелеть вот этим вот демократическим, псевдодемократическим режимом, типа Гамсакурди, а теперь, значит, соответственно, этих грузин. Поэтому то, что это не было сделано, хотя все политические карты были на руках, как говорится, у Путина, все политические козыри, уникальная ситуация, это заслуга Путина. И Запад это ценит. Он понимает, что если бы на его место оказался какой-то другой национально ориентированный человек, или во всяком случае живущий национальными интересами, он бы, несомненно, это сделал. И сейчас бы ситуация в мире, в том числе, была бы кардинально другой. Не говоря уже про те проблемы, которые мы испытываем внутри. Но, возвращаясь к Милову, хочу сказать, что не надо думать, что вот те ролики, которые он снимает, это продукт такого, знаете, личного, сугубо индивидуального творчества, вот как с которым вы имеете дело, например, сейчас, слушая эту передачу. Потому что я вот просто сижу перед микрофоном, у меня нет никакого текста перед глазами, я вам рассказываю о том, что я могу, как я могу прокомментировать ваш вопрос, и в частности те тезисы Милова, которые там высказаны. А то, что снимает он, это и то, что, в чем он показывается вам, в частности, в этих роликах, это надо понимать, это продукт очень больших усилий. То есть, во-первых, это независимо от того, какие авторские, как бы, какой авторский вклад он сделал в этот ролик, который может быть больше или меньше. Но так или иначе, это ролик, который записан в студии в несколько приемов, который потом смонтирован, который снабжен видеорядом, картинками, графиками, там, чем-то еще. Я говорю не про это конкретно, потому что я его не видел, но про те, которые я видел, и в частности, которые вы, на которые вы обращали мое внимание, которые я уже комментировал здесь на форуме. То есть это достаточно большой продукт. Надо иметь студию, надо иметь людей, которые будут на ней работать. Они стоят денег. Я не думаю, что это и профессиональные, кстати, люди. Поэтому я ничего не хочу сказать про качество. Там телесуфлеры, опять же, написанный текст достаточно долго для того, чтобы составлять. То есть это работа. Она не видна, она остается за кадром. Может быть, даже для некоторых из вас носит характер такой импровизации. Вот я вышел, так сказать, перед веб-камерой, сел и все записал. На самом деле я вижу по, как бы, по тому качеству подачи материала, который присутствует, это продукт достаточно большого труда. Он стоит деньги. И эти деньги кто-то должен вложить. Я думаю, что Милов в своих, как бы, оппозиционных, да, заработках, которых, собственно, нет, потому что власть старается их всячески отсечь, да, от всех видов заработков, которые можно было легально получить в России. Да, он это делает просто из собственного кармана, как бы не доедая куска. Это не так. Реально сегодняшняя ситуация по отношению к оппозиции, да, состоит в том, что у национально-патриотической оппозиции принципиально нет другого источника финансирования, кроме как внутри страны. И эти все возможности власть, естественно, перекрыла одной из первых. Да? То же самое можно сказать и про либеральную оппозицию, но либеральная оппозиция, особенно поддерживающая западный курс, всегда остается источник, который власть контролировать не в состоянии. А это именно средства, перетекающие из Запада, через фонды различного рода, комбинации, биткоины, там, ну и не только биткоины, конечно, и все остальное. То есть реально власть на эту лапу наложить не может. Поэтому они остаются сегодня в ситуации как бы перефинансирования по отношению к остальной оппозиции, не являющейся западно-либеральной. А там, на Западе, отношение к этому очень строгое. То есть шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству, ты лишаешься всего там. И пряников, и финансирования. Поэтому то, что он поддерживает этот курс, несмотря на его внутренние убеждения, еще диктуется и тем соображением, что если он даже позволит себе какое-то свободомыслие, он будет немедленно откинут от кормушки, так сказать, и стерт в забытии. Поэтому его точка зрения, она в данном случае продиктована не только личными мнениями, которые наверняка присутствуют, но еще и осознанием того, где и среди кого, так сказать, он действует и как в этом случае надо поступать. Сравните хотя бы с ситуацией Илларионова, вот, для понимания. Да, вот стоило ему только раскритиковать Байдена за, вернее, вот его клан, скажем, Байдена, за то, что за вот эти вот выступления перед Капитолием 6 января, как тут же он был лишен кормушки и выкинут из института, в котором он работал уже несколько лет, буквально на протяжении недели. Несмотря на все торжественные заявления о том, что мы толерантны, свободны, излагаем собственные взгляды. Свободно излагаешь и даже собственные взгляды, но при условии, что они совпадают с нашими. Если ты этого не понял хоть на йоту, тебя тут же выкинут. Вот примерно в той же ситуации, так или иначе, находится Милов и все те, кто защищает такую же позицию, имея на это некую финансовую подпорку, которая как бы дается совершенно добровольно, не навязывая тебе каких-то взглядов, так сказать, в виде брифингов или циркуляров о том, что ты именно должен излагать, но ты должен сам это чуять. Если ты не чуешь, то, соответственно, значит, оказываешься выброшенным за борт. Я думаю, что Милов это прекрасно чует, вот, и поэтому его позиция, в частности, диктуется именно этим. Я не думаю, что это можно назвать в этом смысле, знаете, вот прямым платежом, вот ты сказал это про Советский Союз, ну, на тебе пряник. Не сказал, нет пряника. Я думаю, что человек в его ситуации, насколько я представляю себе вот эти западные категории финансирования, он должен сам это подбирать, там, так сказать, чувствовать, бытствуя. И его, собственно, как бы ненавязчиво финансируют, его идеи, лаборатории, там, ну, не лаборатории, а студии, дают возможность записаться на них именно за то, что он это чует. Как только он прекратит это чуять, значит, это все оборвется. Вот здесь взаимосвязь такая. Сейчас я сделаю небольшую передышку и потом перейду просто к остальным темам, чтобы вас не затруднять слишком подобным и долгим, долгой записью.